Лекторий «Прямая речь» представляет. Татьяна Черниговская. Мир другими глазами, мозг зеркальный и неверный.
Добрый вечер. Про Сапсан это вы ошиблись, потому что Сапсан уходит раньше, чем у меня лекция закончится. Но, тем не менее, поезд таки есть. А, знаете, я перед тем, как буду рассказывать про то, что объявлено, скажу эпизод про академика Рубакова, с которым, о котором сейчас речь была. Был пару лет назад фестиваль науки МГУ устраивала, и там были лекции крупных ученых, в том числе и его. Вот, у меня тоже там была лекция, но я сидела и ждала, когда моя очередь наступит. И пришел ребенок лет 7. И сел рядом со мной. А лекцию он читал, ну, это физика теоретическая, это вообще страшное дело. Вот, этот ребенок, значит, посидел, и потом мне говорит, вот лекция, на которую я пришел, она будет через одну. Я сейчас пойду в Шуваловский корпус, в МГУ, да, и там другую лекцию по антропологии послушаю, а потом вернусь. Вы не могли бы сделать так, чтобы мое, значит, кресло, там, место никто не занял? И я академику эту историю рассказала. Он говорит, так с ним надо познакомиться, он, возможно, там Эйнштейн или Нильс Бор. Вот такой ребенок. Причем не с бабушкой, не с мамой. Это я к тому, что все-таки не так все плохо, как я обычно рассказываю. Ну так вот, придумалась вот такая тема «Мир другими глазами». Мозг зеркальный и неверный. Неверный в смысле неправильный. И я к этому приписываю, как вы видите, еще маленькими буквами, каково это быть камнем. Вот. И рисунки, которые вы сейчас видите, один это, ну, понятно, это сюрреалисты такое нам показывают. Этот глаз, который неизвестно куда смотрит, и чей это, собственно, глаз, и что он вообще-то видит. Вот. И второе – это камень, окаменелость, то, что называется. И там, значит, отпечаток какого-то существа, которое жило на этой планете и как-то счастливо отпечаталось, в отличие от миллиардов других существ, которые никак не остались. Так вот, я это к чему клоню, что вот объект не просто неодушевленный, вообще, ну, камень и камень. Вот нам это что-то говорит, а в таком случае кто говорит? Потому что этого-то существа нет, а даже если бы оно и было, нам бы от этого легче не стало, потому что, ну, разве оно может что-нибудь говорить? Ну, будем двигаться. Это Эшер, как вы можете догадаться. И мне кажется, что метафорически это хороший рисунок, потому что он показывает нам, что на самом деле и происходит. То есть мы как бы сами на себя и смотрим все время. Те из нас, которые осознают, что вообще это можно и даже нужно делать. И это отнюдь не все люди, которые нашу планету населяют. И в связи с этим рисунком я как-то думала давно уже и ни до чего не додумалась. И сейчас произношу то же самое. Вот Вселенная, ну или даже оставим в покое Вселенную, природа, назовем это природа, она и так все знает. Законы действуют, атомы знают, как им, где крутиться, планеты вращаются по своим орбитам, черные дыры там что-то засасывают. Короче говоря, все знают, что им нужно делать. Спрашивается в задаче, зачем природе понадобилось создавать нервную систему, которая это все пытается познать, и более того, довести эту нервную систему до такого уровня, когда появился человеческий мозг, и человек только тем и занят, что всякие законы открывает, независимо от того, ученый ли он или блины печет. Тем не менее, он все время мир познает и как-то пытается в нем сориентироваться. Мой вопрос такой, это природе зачем? Она всем этим и так владеет. Зачем ей вот это нечто? Вы, конечно, можете мне на это сказать, что не зачем, а так получилось. Но меня такой ответ не устроит. Я его сама себе тоже давала. И, разумеется, мы эти темы обсуждали с моими умными коллегами. И можно, конечно, пойти по такой линии, что у эволюции есть свои правила, и вот уж она как развивается, так и развивается. Но это не очень хороший ответ, потому что тогда я задала бы вопрос, а вот, к примеру, муравьи, которые живут на этой планете 200 миллионов лет уже, чего же они за 200 миллионов лет ни во что не превратились? Вот интересно мне узнать. Могли бы уже людьми стать? Это шутка была. Но я имею в виду, что есть же застывшие виды. На это полагается отвечать, что они нашли свою экологическую нишу, им там хорошо, и незачем им развиваться дальше. А с нами чего? Сидели на деревьях, гнезда такие делали, в них спали, ели. Зачем спустились? Предки наши. И почему это дальше идет, и с такой скоростью идет. И, кроме того, это очень дорого стоит, потому что, я не знаю, будет ли у меня возможность в процессе лекции к этому подойти, но наш мозг – очень дорогая игрушка. У взрослого человека он потребляет примерно 25% всей энергии, и это очень дорого. А у младенца, который вот из материнской утробы вышел и начинает расти, в том числе этот мозг его начинает созревать, там вообще 50% всей энергии идет на этот мозг. То есть это дорогая вещь. И учитывая, что биологические процессы так, ну, они идут по линии экономной вообще-то, вот просто так никто не будет разбрасываться. Это ставит вопрос, почему? Зачем это делается? Вообще в биологии вопрос запретный. Вот нельзя задавать вопрос «зачем?». Но я, тем не менее, задаю его. Зачем? Эволюция нервной системы говорит нам о том, что чем дальше, чем сложнее, 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 и эта линия все время идет. И, как говорит мой друг и коллега Константин Владимирович Анохин, похоже, что вся эволюция – это нейроэволюция. То есть все миллионы несметные лет уходили на то, чтобы в итоге получилось то, что у всех у нас вот между ушей лежит. Вот этот невероятный мозг, который сейчас столкнулся с совершенно такой другой ситуацией, а именно начинает просвечивать что-то на тему, а мы все еще здесь будем жить, или уже это следующие существа нас ожидают. Но это предмет другой лекции. А вот представьте себе на минутку, что вы вот такой носорог. Классический рисунок замечательный. Вот такое существо. Вы и я. Вот как он на мир-то смотрит? Что он там видит? Вы скажете, что это вообще сказочное существо. Ну и здоровье, это ничего не меняет. Или вот на другой картинке, ну, как вы понимаете, это Франц Кафка. Ну, я думаю, все присутствующие читали. А кто не читал, пусть почитает, но не на ночь. Да, как человек вдруг превратился вот в такое существо. И оказалось, что он заперт уже в этом существе, что у него как бы его личность при нем, но она в совершенно другом теле. Вообще, Кафку, конечно, читать – страшная вещь. Вернусь я к камню. Вот, казалось бы, наша тема, а тем более предмет моих занятий, уж к камням-то точно никакого отношения не имеет, потому что мы занимаемся мозгом, сознанием, речью, памятью и так далее. Почему вдруг это? А вот почему. Вот такая книжка была издана, но в переводе на русский язык. И смотрите, что там пишется. Что камень – это полярная противоположность человеку во Вселенной. И он, возможно, говорит самым убедительным языком. Вот это да. Живя дольше, чем все живое, потому что он... Ну, если его только не расколоть там на много частей, то он лежит и лежит. Сам того не зная, вот интересная добавка, он напоминает, именно такова цена вечности –